Николай Гарин-Михайловский. Рассказы. Вариант. Зима подходила к концу. На одном из участков новостроящейся дороги шли деятельные приготовления к предстоящему весной открытию работ. Начальник участка Кольцов, уже после окончательных изысканий, закончившихся предыдущим летом, затеял изменить направление линии. Это изменение обещало серьезные сбережения, и Кольцов с двумя молодыми инженерами, проработав всю зиму в поле, напрягал все усилия закончить все работы к предстоящей через 2 недели сдаче подрядов. Торопиться нужно было для того, чтобы успеть провести и утвердить вариант до торгов, и этим впоследствии избавиться от претензий подрядчиков на тему, что их подвели, что они понесли убытки вследствие уменьшения работ, и результатом таких претензий была бы неизбежная приплата подрядчикам казной 20% сбереженной против подрядов суммы. Дни в усиленной полевой работе, вечера за вычерчиванием планов и профилей, короткий отдых, в последнее время 3-4 часа в сутки, изнурили и утомили Кольцова и двух его товарищей. Особенно подался Стражинский. Он так похудел, что жена Кольцова говорила, что у Стражинского остались одни глаза. Стражинский за зиму нажил себе страшный ревматизм. В последнее время еще простудился, кашлял и производил крайне ненадежное впечатление. Несмотря на 27 лет, волоса его заметно стали сидеть. Его изящная стройная фигура сгорбилась, красивое лицо осунулось. И только большие выразительные глаза выиграли. Они то зажигались лихорадочным раздраженным огнем, то грустно-безнадежно смотрели на окружающих. Спокойный, воспитанный, он теперь едва сдерживал свое беспричинное раздражение. «Вася, не мучь ты Стражинского!» говорила Кольцову в редкие минуты отдыха его жена. «Право, по временам плакать хочется, глядя на него».
«Ну, что же делать?» — отвечал Кольцов. «Мне назначено 9 человек, из них прислали только 2, а остальных оставили пока при управлении. Вот скоро кончим, тогда дам ему хоть на месяц отдых. Ведь и я, и Татищев также работаем».
«Ты и Татищев здоровые, а он совсем не вашего поля ягода».
«А я тут при чем?» – возражал Кольцов. «Не вводить же казну в миллионные убытки от того, что Стражинский не на своем месте. Вот скоро кончим тогда».
И Кольцов опять убегал в контору. Там, в сырой, осенью только отделанной комнате, служившей прежде кладовой, занимались Стражинский, Татищев и Кольцов. В сыром накуренном воздухе было угарно и тяжело. Стражинский работал молча, напряженно, не отрываясь. Только нервное подергивание лица выдавало его раздражение. Татищев работал свободно, без напряжения.
«Экое отвратительное помещение!» – ворчал Татищев, водя Рисфедером по бумаге и беспрестанно отбрасывая шнурок пенсне.
«Да, гадость!» — согласился Кольцов.
— «Гораздо лучше было нанять дом Мурзина», — ворчал опять Татищев.
Немного погодя, Татищев опять заговорил.
— «Невозможно, Рисфедор. Линейки порядочной нет. Вот этим Рисфедором я уже 2 миллион экономий дочерчиваю. Хоть бы Рисфедор новый».
— «Невозможны инструменты», — вставил Стражинский.
— «Хоть бы в пикет сыграть», — продолжал Татищев, помолчав.
«Некогда, некогда», — отвечал Кольцов. «Кончим вариант, тогда и будем играть сколько хотите».
«Никогда мы его не кончим», — отвечал Татищев и вдруг весело по-детски расхохотался.
«Вы чего?»
— поднял голову Кольцов. Татищев продолжал хохотать.
«Мне смешно».
И Татищев опять залился веселым добродушным смехом. Кольцов, привыкший к его беспричинному смеху, только рукой махнул, проговорив:
«Ну, завел!»
«Что мы никогда не кончим!» — докончил Татищев свою фразу и залился новым припадком смеха.
Кольцов и Стражинский не выдержали и тоже рассмеялись. Татищев кончил, наконец, смеяться и снова принялся за Рисфедер. Наступило молчание. Все погрузились в работу.
«А вы помните, Василий Яковлевич, ваше обещание?»
— начал опять Татищев.
«Какое?»
— спросил, не отрываясь, Кольцов.
«В отпуск меня отпустить?»
«Да пущу», — отвечал Кольцов.
«Как в прошлом году?»
«Ведь вы же знаете, что в прошлом году помешал вариант».
«То-то помешал», — самодовольно ответил Татищев.
«А как вы еще какой-нибудь вариант выдумаете?»
«Нет, уж это последний».
Татищев лукаво посмотрел на Стражинского.
«Да, больше времени нет, да и работы скоро начнутся».
Татищев недоверчиво молчал. Стражинский опустил голову на руку и бесцельно уставился в стенку. Изможденное лицо его выражало страдание.
«Что, голова болит?» — спросил Кольцов.
«Немножко», — ответил нехотя Стражинский.
«Вам, Станислав Антонович, необходим отпуск», — проговорил Кольцов.
«Ну уж извините», — загорячился Татищев. «Я больше Станислава Антоновича просидел в этой трущобе».
«Да вы посмотрите на себя и на Станислава Антоновича», — отвечал Кольцов. «Вы кровь с молоком, а он совсем высох».
«Я тоже болен», — отвечал Татищев. «У меня горловая чахотка начинается».
Кольцов и Стражинский улыбнулись.
«Смеетесь», — обидчиво отвечал Татищев.
«Вы слышите, как я охрип?»
«Ну, полно, Павел Михайлович», — махнул рукой Кольцов.
«Вот и полно».
«Я не поеду в отпуск», — сказал Стражинский. «Мои финансы в таком беспорядке, что мне и думать нечего».
Стражинский жил на жалование 125 рублей в месяц и своих средств не имел. При безалаберной кочевой жизни, при неумении обращаться с деньгами, ему не хватало, и он был весь в долгу. Окончательно его запутал Татищев, богатый человек, любивший хорошо поесть. Он умудрялся тратить на кухню до 200 рублей в месяц.
«Я решил, знаете, Павел Михайлович, — продолжал Стражинский, — уехать от вас. А то с вами кончу тем, что все у меня продадут за долги».
«Я вовсе немного трачу», — обиделся Татищев. «Вот поживите сами и узнаете».
«Ну, господа, пойдем спать», — сказал Кольцов, вставая. «Два часа».
Кольцов ушел наверх, Татищев скоро собрал инструменты и торопил Стражинского. Стражинский медленно отрывался от работы.
«Скорее!» — торопил Татищев. «Оставьте так! Кто тут возьмет? Есть хочется, спать хочется! Ну и жизнь!»
Стражинский раздраженно молчал, продолжая собирать вещи. Татищев, одетый в шубу, уселся на табуретку и следил глазами за Стражинским.
«Измучит нас Кольцов», — начал он, помолчав. «Я понимаю, поработать и отдохнуть, но этакая каторга изо дня в день. И из-за чего, спрашивается? Я второй год с ним. На двух линиях наделал вариантов, измучил себя, других, натратил своих уйму денег. И, в конце концов, кроме неприятностей, до сих пор ничего не получил. Обещал выхлопотать награды».
Досадливо проговорил Стражинский.
«Какая тут награда? Кто ему ее разрешит?
Экономия.
Кому нужна эта экономия? Для казны экономия. Себьен оригиналь».
Стражинский воспитывался за границей и любил французский язык.
«Ну, положим, это наша обязанность», — отвечал Татищев. «Но ведь всему должна быть мера. А ведь мы живем так, как будто через год нам ничего не надо будет. Истратить все силы в 2-3 года, а там что ж? Истаскаешься, куда ты тогда денешься?»
«И все это за такое жалование, на которое прожить нельзя», — ответил Стражинский, укладывая последний циркуль. Он запер коробку, положил ее в стол, постоял несколько секунд, тупо глядя перед собой, потом досадливо махнул рукой и начал одеваться.
«Это жизнь», — продолжал он себе под нос. «Мечтает о премиях, себя и других морочит. Все равно. Идем». «Вот он говорит, на концессионных постройках премии давали. Ну, там и можно было работать», — продолжал Татищев, идя с Стражинским по сонным улицам завода, где они жили. «Но из-за чего здесь надрываться?
Я не понимаю. Стражинский молчал. «Васька, скорее ужинать!» — кричал Татищев, входя в квартиру. Сонный Васька побежал на кухню, принес на блюде аппетитный кусок жареной телятины. «Опять подливки мало», — заметил Татищев, подходя к опрятно накрытому столу. «А закуску почему не поставил? Тебе сколько раз я говорил, чтобы ставил по 2 стакана к прибору? И белого вина нет, перчатки не надел. Я тебе сколько раз говорил, что я терпеть не могу, чтобы ты голыми руками подавал. Трогаешь ими, бог знает, какую гадость, а потом хлеб ими же подаешь».
Когда все было приведено в порядок, Татищев удовлетворенно сел за стол, аккуратно завязал себя салфеткой, снял пенсне и обратился к Стражинскому. «Станислав Антонович, пожалуйста». Сонный Васька стоял подаль с вытянутыми руками в нитяных белых перчатках. «Платок носовой!» — приказал Татищев. Васька бросился в другую комнату. «Да что ты кидаешься, как сумасшедший!» — остановил его Павел Михайлович. «Потише, не умеешь? Разве ты не понимаешь, что это неприлично?» Через минуту Васька беззвучно подал Татищеву несколько платков. Татищев взял платок, посмотрел его номер. Все его платки были занумерованы. Посмотрел номер следующего платка. Оставил себе первый по порядку. Остальные отдал Ваське, сказав: «Положи аккуратно на место». Татищев уже совсем было приготовился к еде, но, взглянув на руки, проговорил: «Нет, не могу». Потребовал умываться. Стражинский, раздраженно наблюдающий Татищева, потеряв терпение, сказал: «О, мон дьё!» Лег на кровать и закрыл глаза. С 15 минут фыркал Татищев в соседней комнате. Слышались его возгласы: «Лей сюда! Ниже, ниже! Эки ты, Васька, бестолковый!» Наконец, умывшись с расчесанной бородой, в чистой ночной рубахе и в туфлях, Татищев окончательно уселся за стол. Он опять завязал салфетку, опять пригласил Стражинского и приступил к нарезыванию телятины. Это было целое священнодействие. Телятина тонкими ломтиками, пластинка за пластинкой, ложилась одна на другую. Широкая белая рука Павла Михайловича красиво водила большой нож. Другая держала громадную вилку, воткнутую в телятину. Вся его сосредоточенная фигура говорила: «Да вот, подите-ка, нарежьте так аккуратно. Это вовсе не так просто, как кажется. Тут все нужно рассчитать, чтобы вышла такая ровная пластинка. И нож надо именно вот так держать, и вилку на известном расстоянии. Вот теперь надо вынуть ее, поставить дальше». И Татищев, вынув вилку, воткнул ее в другом месте. И опять все его лицо говорило: «Именно вот в этом месте. Теперь опять пойдут правильные ломтики». И ломтики действительно пошли один правильнее другого. «Ну, довольно!» — досадливо проговорил Стражинский, раздраженно наблюдая Татищева. «Теперь, пожалуй, и довольно», — согласился Татищев, когда половина блюда покрылась изрезанными ломтиками. «Кто это съест?» — заметил Стражинский. «Не беспокойтесь, съем», — обидчиво заметил Павел Михайлович. Ужин начался. Стражинский ел без всякого аппетита. Съев ломтик телятины, он потребовал себе стакан молока. Павел Михайлович только головой соболезнующе покачал, аппетитно уплетая кусок за куском. «Извините», — проговорил Стражинский, кончив свой стакан молока, — «я встану, я так устал». «А чайку?» — встрепенулся Павел Михайлович. «Неужели не выпьете стаканчика горячего в кровати? Покамест вы будете раздеваться, чай будет готов. Васька, живо чаю!» Добродушное настроение Татищева подействовало, наконец, и на Стражинского. Он с наслаждением вытягивался в кровати, говоря: «Ох, как я устал! Мне каждый раз кажется, как я ложусь, что я уж и не в силах буду никогда встать». «Да, это безобразие», — согласился Павел Михайлович, оканчивая свой ужин и запивая стаканом вина. Татищев, окончив ужин, быстро разделся и бросился в кровать.
Через 5 минут легкий посвист известил Стражинского, что Татищев благополучно прибыл в царство Морфея. Стражинский долго еще ворочался на постели. Он с завистью и раздражением прислушивался к свисту Татищева. Несколько раз он то тушил, то зажигал свечку, отыскивая кусавших его клопов. Его ноги ныли от травматизма. Он то вытягивал их, то подбирал под себя, напрасно отыскивая положение, при котором боль не была бы так чувствительна. Тяжелые мысли бродили в его голове. Полученное письмо из дому вызвало целый ряд неприятных воспоминаний. Дела по имению у матери, некогда очень богатой, были в страшном расстройстве. Второй брат, гимназист 6 класса, заболел скоротечной чахоткой. Младший, 12-летний мальчик, и в этом году не попал в гимназию. «Ты одна моя радость и надежда», — заканчивала его мать свое письмо. Стражинский горько усмехнулся при мысли, если бы увидела она, что осталось от этой радости. Наконец и над ним сжалился сон, хотя не крепкий, тревожный, заставлявший его постоянно вздрагивать и просыпаться. На другой день, около 8 часов, когда уже порядочно рассвело, Кольцов с Татищевым и Стражинским взбирались по крутому откосу реки в том месте, где накануне остановилась их работа. Кольцов первый взошел наверх и в ожидании товарищей осматривал местность. В этом месте река делала такой острый заворот, что приходилось пересекать ее на протяжении 50 сажен 2 раза, вследствие чего получалось 2 громадных моста. Вдруг у Кольцова мелькнула мысль, от которой ему сделалось и холодно, и жарко. Что если обойтись без мостов и речку отвести туннелью под этой горой? Мурашки пробежали у него по спине. Что это, не схожу ли я с ума? Здравая или сумасшедшая эта мысль? Кольцов снял шапку и провел рукой по горячему лбу. Надо спокойно обдумать, решил он и стал шагами мерить длину горы. Длина туннеля получалась около 30 сажен. Считая по 2000 ног, сажен выходило всего 60 тысяч, тогда как 10 сажен высоты моста – стоили до 250 тысяч рублей. Кольцов радостно обернулся к товарищам. «Господа!» — крикнул он им возбужденным голосом. «Новый вариант!» — с отчаянием проговорил Стражинский Татищеву. Оба уже давно подозрительно наблюдали взволнованные движения Кольцова. «Знаете!» — кричал им навстречу Кольцов. «Мы без мостов здесь пройдем!» «Ильфиника пах двених фойле!» — сказал себе под нос Стражинский. Сообщение Кольцова было выслушано недоверчиво, но когда он подтвердил его, Стражинский и Татищев не нашли возражений. «Только когда же мы все это сделаем?» — спросил Татищев. «Я сам это сделаю. Вы пробивайте намеченную по плану линию, а я сейчас назначу магистраль и разобью профиля». «Булавин», — обратился он к десятнику, — «ты будешь их ватерпасить. И если завтра к вечеру кончишь, 10 рублей награды». «Будет готово», — отвечал весело Булавин. Работа была тяжелая. В глубоком снегу вязли ноги. К обеду Кольцов кончил свою работу и нагнал товарищей. «Не пора ли закусить?» — спросил он Татищева. «Давно пора», — ответил Павел Михайлович. Под деревом был разведен костер, для которого рабочие натаскали сухого хвороста. Установили 2 камня, рот очага. Поставили на них чайник и стали разворачивать провизию. Хлеб замерз, говядина, пирожки тоже. Пришлось все, кроме водки, отогревать. Всем этим заведовал аккуратно и не спеша Татищев. Зная, что нарушение установленной дисциплины испортит расположение духа Татищева, Кольцов и Стражинский терпеливо ждали конца. Когда, наконец, все было установлено на чистой скатерти, Татищев любезно пригласил Кольцова и Стражинского завтракать. «К вечеру кончите обход Герасимова утеса?» — спросил Кольцов. «Я думаю», — отвечал Стражинский. «Только выемка немножко будет больше, чем получилось по горизонталям. Шельма Лука наврал верно в профилях». Какая досада, что нельзя завернуться радиусом в 150 сажен вместо 200.